Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В начале часа выпуск новостей. С ними вас познакомит Павел Давыдов.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. 6 стран договорились о пакете предложений по иранской ядерной программе. Алуалханов не собирается уходить в отставку из-за конфликта с Рамзаном Кадыровым. В Чехии сегодня начинаются парламентские выборы. В Москве проходит двухдневная встреча министров образования стран Большой Восьмерки. Постоянные члены Совета Безопасности ООН и Германии договорились о совместных предложениях Ирану по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы. Из Вены передает наш корреспондент Дмитрий Атлас.
Иранским властям предложено безотлагательно прекратить все работы по обогащению урана. Если это предложение будет принято, ведущие мировые державы готовы оказать Ирану существенную экономическую помощь. Выступив с кратким заявлением по окончании переговоров, глава британского внешнеполитического ведомства Маргарет Беккет подчеркнула, что достигнутая договоренность дает Ирану возможность преодолеть кризис и избежать конфронтации с мировым сообществом. «Если же Иран откажется от переговоров, мы вынуждены будем ужесточить нашу позицию», — заявила Маргарет Беккет. «У Ирана есть два пути, и мы настоятельно советуем ему пойти по тому из них, который сулит реальные преимущества», — сказала далее министр иностранных дел Великобритании. Наблюдатели отмечают, что участники переговоров, судя по всему, рассчитывают получить ответ от Ирана в течение нескольких недель. Переговоры в австрийской столице, продолжавшиеся несколько дольше запланированного времени, расцениваются как дипломатический прорыв, поскольку Россия и Китай поддержали позицию западноевропейских стран и США. Дмитрий Атлас для Радио Свобода.
Президент Чечни Алуалханов считает свой конфликт с премьером республики Рамзаном Кадыровым чисто рабочим. Выступая в четверг в эфире радио «Эхо Москвы», Алханов заявил, что не намерен в связи с этим ставить перед президентом России Владимиром Путиным вопрос о доверии. Алханов заявил также, что у него появилась уверенность в возможности проведения международного круглого стола по Чечне в Грозном, как предлагает руководство республики. В четверг в Париже прошло заседание подкомиссии ПАСЕ, занимающейся организацией круглого стола. В Санкт-Петербурге суд приговорил к 4 годам колонии строгого режима двух молодых людей, обвиненных в убийстве гражданина Маврикия на почве национальной ненависти. В феврале 2003 года 20-летний Антон Данилевский и 18-летний Николай Подпорин напали на группу темнокожих иностранцев. Студент с острова Маврикий скончался в больнице от полученных травм.
Радио «Свобода». Новости.
В Крыму противники вступления Украины в НАТО 6-й день блокируют подъезды к порту Феодосии. Депутат Верховной Рады от Коммунистической партии Леонид Грач, выступая на митинге, сказал:
«Ляжем под гусеницы, но американца не пропустим. И сегодня, чтобы те, кто прибыли сюда, в том числе и с презервативами, американцы знали, что под их ногами будет гореть феодосийская, крымская, старокрымская земля. Долой янки с Крыма!»
Это был депутат украинского парламента. Митинг начался после того, как в порту разгрузился американский корабль с техникой и оборудованием для международных маневров «Сибриз-2006». Акция протеста состоялась и у аэропорта Симферополя, где, по сообщению украинских властей, приземлился самолет с американскими военнослужащими.
«НАТО вон из Крыма! НАТО вон из Крыма!»
скандировали митингующие. В Москве проходит двухдневная встреча министров образования стран Большой Восьмерки. Одна из главных тем – недоступность качественного образования в бедных странах. Представитель США Маргарет Спеллинг заявила о необходимости совместной работы для глобальной реформы образования.
«Нам действительно нужно дать больше возможностей каждому человеку, а не избранным. Каждый гражданин каждой страны должен иметь возможность полноценно участвовать в жизни общества, экономической жизни, жизни в целом. Это наш моральный долг, а также, очевидно, ключ к процветанию всех наций».
На встречу приглашены представители Бразилии, Индии, Казахстана, Китая, Мексики, ЮАР, а также ЮНЕСКО и Всемирного банка. В Стамбуле произошел взрыв, 14 человек ранены, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Турции Елена Солнцева.
Взрыв произошел на первом этаже пятиэтажного здания в стрелковом тире, где проводили плановые учения сотрудники службы безопасности частного банка. Трое из 14 пострадавших находятся в реанимации. Полицейские отрицают версию теракта. По их версии, причиной взрыва стала утечка газа или технические неполадки в вентиляционной системе. По свидетельству очевидцев, взрыв был такой силы, что частично разрушил здание. Охранники не первый год проводят учения в этом тире. Все было как обычно. Мы стреляли, потом решили перекурить. После этого раздался взрыв. В результате взрыва начался сильный пожар, который в течение нескольких минут охватил все здание. Прибывшие к месту происшествия пожарные потушили огонь и эвакуировали находящихся в здании людей, в том числе нескольких подростков. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Радио Свобода. Новости.
Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК приняла решение сохранить нынешний объем добычи нефти, близкий к максимальному 28 миллионов баррелей в день. Предложение Венесуэлы несколько сократить добычу не получило поддержки. Цены на нефть на мировом рынке сейчас находятся на самом высоком уровне за последние 25 лет. Их более чем двукратный рост с 2003 года связан с увеличением спроса на нефть в странах Азии и США и нестабильностью на Ближнем Востоке. В Чехии сегодня начинаются парламентские выборы. Согласно законодательству, голосование продлится 2 дня и завершится в субботу. Основные соперники – правящие социал-демократы и оппозиционная гражданская демократическая партия. По данным опросов, оппозиционеры могут рассчитывать на победу с очень небольшим отрывом. Скорее всего, никому из основных претендентов не удастся набрать абсолютного большинства голосов, и победители вступят в переговоры о коалиции с более мелкими партиями. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. 6 стран договорились о пакете предложений по иранской ядерной программе. Алолханов не собирается уходить в отставку из-за конфликта с Рамзаном Кадыровым. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомил Павел Давыдов. Сейчас прогноз погоды на 2 июня в некоторых городах вещания Радио Свобода. В Екатеринбурге ясно, 18-20 градусов тепла. В Москве переменная облачность до плюс 19. В Санкт-Петербурге сегодня, 2 июня, также переменная облачность, 16 градусов выше 0. В Москве 5:07, в Екатеринбурге 7:07. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Светлана Кулешова. Доброе утро. Сегодня пятница, 2 июня. В Екатеринбурге прошла 11-я конференция Российской библиотечной ассоциации. Российские библиотекари решали, как вернуть читателя. Через 15 минут в екатеринбургской студии встречаем члена оргкомитета конференции, директора Свердловской областной научной библиотеки имени Белинского Надежду Цыпину. А пока к другим темам. В последние дни в зоне грузино-осетинского конфликта вновь обострилась ситуация. В результате инцидента с обеих сторон были задержаны мирные местные жители. Затем критике подверглись российские миротворцы. Власти Грузии назвали их въезд на территорию страны без визы незаконным, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Осетинские и грузинские силовые структуры с небольшой разницей во времени задержали в районе Цхинвали около 500 человек. Осетинские милиционеры арестовали грузин, грузинские – осетин. В обоих случаях не обошлось без избиения людей. В итоге новое обострение межнациональных отношений. Грузинские власти заявили, что задержанные жители Южной и Северной Осетии находились на территории Грузии без виз. Цхинвали отвергает подобную постановку вопроса. В воскресенье стороны освободили всех задержанных людей. Вслед за этим конфликтная ситуация возникла и во взаимоотношениях между политиками. Причиной послужила ротация российского миротворческого батальона. Личный состав и техника пересекли российскую границу по Транскавказской автомагистрали, а не по военно-грузинской дороге, как того хотели в Тбилиси. Здесь считают, что миротворцы обязаны получить визы. Министр обороны России Сергей Иванов высказался против получения виз миротворцами.
Что касается наших миротворцев, то они действуют на основании договоренности. Если говорить о Южной Осетии, то в рамках смешанной контрольной комиссии. В соглашениях на этот счет ничего о визовом режиме для миротворцев не говорилось. Ротация будет проведена через Рокский перевал.
Государственный министр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава считает, что ротация военных через неконтролируемый грузинскими властями Рокский туннель – это нарушение договоренности сторон. Московская писательница и журналистка Ольга Ильницкая, совершая творческую поездку по Грузии, в столь напряженные дни посетила Цхинвали. По ее наблюдениям, и грузинам, и осетинам противостояние навязывают какие-то наднациональные структуры.
Это же не интересы людей, это интересы совсем других групп, я их называю белыми карликами, которые задают неразрешимые совершенно задачи для людей.
Так считает московская писательница и журналистка Ольга Ильницкая, которая побывала на днях в Южной Осетии. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Тему продолжает опрос среди россиян. Екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Арина Муратова спрашивала жителей Екатеринбурга, имеет ли Россия право поддерживать самопровозглашенные республики в соседних странах.
Все зависит от того, какие выгоды для себя может там найти Россия. Если это выгодно, то почему бы и нет?
Я думаю, просто обязаны. Люди все в этой республике хотят. Они считаются россиянами. Почему нет? Все это их право, наше право их поддержать.
На кой нам какие-то провозглашенные республики? Нам от них ни холодно, ни жарко. Это пустая трата огромных миллионов в огромную бездонную яму.
Как это не надо? Не только можем, но еще и должны. Сколько лет создавалась империя? И что вот сейчас каждый при поддержке Соединенных Штатов может войти в другую империю? Пусть остаются. Это неотъемлемая часть российской территории.
Эти территории спорные, и они не признаны в мире, конфликты там идут постоянно, то я считаю, что России не стоит в это ввязываться и дождаться какого-то международного урегулирования, чтобы не было войны.
Если руководители других стран говорят, что мы не имеем права вмешиваться в их политику, то на самом деле, пускай они не вмешиваются в нашу политику в таком случае. Думаю, ничего плохого нет, если Россия хочет оказать какое-то влияние на другие страны. Так же, как и любая другая страна, та же самая Америка, допустим, хочет распространить свое влияние на другие страны.
По международному праву вообще-то противоположно. Показано это, вмешательство в дела другого государства. Ну, по логике, в принципе, я всегда за.
Мне кажется, что имеет, и вообще для той же Абхазии очень хорошо, если они будут в составе России. Ну, вот я сама там была, я сама это все видела. Россия им реально помогает очень сильно. Местное население не стали жить лучше. Они, допустим, торгуют вот на границе. То есть они могут деньги зарабатывать, они могут свои семьи кормить. Я считаю, что для них это лучше.
Если это в пределах законодательства, то это, наверное, да. А если так, как она поддерживала наши африканские республики дружественные в свое время, СССР, ну тогда это, конечно, не имеет места жить. Там совершались перевороты и так далее. То есть это уже просто, ну, грубо говоря, политический захват власти.
Ну, НАТО же поддержало отделение Косово. Стало быть, и мы.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, имеет ли Россия право поддерживать самопровозглашенные республики в соседних странах. Арина Муратова, Радио Свобода, Екатеринбург. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» Павел Константиновский с обзором «Уральские газеты». Доброе утро, Павел.
Доброе утро. С июля правительство России запретит продажу иностранных спиртных напитков со старыми акцизными марками. Бутылок с ними в Уральском регионе 100%, сообщает «Коммерсант». Если чиновники не подкорректируют закон, а это вряд ли, всю алкогольную продукцию импортного производства из свердловских магазинов изымут. Но, как заявили изданию в ходе опроса представители крупных торговых компаний, лично они проблемы не видят. Будут успешно торговать российской водкой. И вновь свердловские газеты заговорили о газелях в связи с рекомендацией Госстандарта России о снятии этих микроавтобусов с междугородных маршрутов. Собеседник уральского рабочего, директор одного из частных автопредприятий Ренат Садриев, говорит, проблема аварийности газелей по большому счету в человеческом факторе. Давайте поменяем отечественные машины на Форды и Тойоты, но ведь в комплекте к ним никто не выдаст квалифицированных водителей. Одними лишь финансовыми вливаниями демографическую обстановку в России, как завещал ее президент Путин, не улучшить, сказал в интервью российской газете директор Института социологии Андрей Франц. В семьях с невысоким достатком, как ни странно звучит, рождаемость и так самая высокая. Скорее стоит обратить внимание на семьи бизнесменов, которым рожать детей просто некогда. Для них обещанные Путиным деньги погоду не сделают. А вот создать для них определенную рыночную инфраструктуру, что включало бы в себя полный спектр услуг психологических, юридических, образовательных, да просто бытовых, вполне реально. Этими словами завершает российская газета интервью под заголовком «Отбиться от быта». А завершает демографическую тему комсомолка цитатами губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. За май в регионе умерло на 9 тысяч человек больше, чем родилось. Однако губернатор главную проблему видит не в этом. Область и так на 4-м месте по количеству населения, а в недостаточной плотности дорог. Тут Свердловск занял 54-ю строчку по России. Россель планирует получить недостающие деньги на строительство магистралей из федерального бюджета, пишет «Комсомольская правда». Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
С обзором уральской прессы познакомил Павел Константиновский. В Москве 5 часов 15 минут, в Екатеринбурге 7:15 утра. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Постоянные члены Совета Безопасности ООН и Германия договорились о совместных предложениях Ирану по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы. Президент США Джордж Буш пообещал придать гласности результаты расследования инцидента в иракском городе Эль-Хадита, где в ноябре прошлого года были убиты 24 мирных жителя, предположительно американскими военными. В Петербурге суд приговорил к 4 годам колонии строгого режима 2 молодых людей, обвиненных в убийстве гражданина Маврикия на почве национальной ненависти. Грузинские власти обвинили Россию в размещении дополнительного воинского контингента в зоне грузино-осетинского конфликта. Москва в ответ заявляет, что 500 российских миротворцев прибыли в Цхинвальский регион в рамках плановой ротации. Организация стран-экспортеров нефти приняла решение сохранить нынешний объем добычи нефти, близкий к максимальному – 28 миллионов баррелей в день. В Германии вынесен приговор по делу женщины, убившей 9 своих новорожденных детей. 40-летняя Сабина Хельшиц приговорена к 15 годам тюрьмы за убийство младенцев, чьи тела она прятала в горшки с землей. МВД Сербии выдало ордер на арест дочери экс-президента Югославии Слободана Милошевича. Ордер подписан в связи с тем, что Мария Милошевич в очередной раз не явилась на суд по ее делу. Об этом и другом подробнее в новостях в середине часа. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком со 2 июня, 27 рублей 5 копеек за доллар США и 34 рубля 54 копейки за евро. В 10 часов утра по московскому времени в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор аналитического журнала «Время и мир», вышедшего накануне. Фонды будущих поколений в России и в мире, российские народные избранники, цари и президенты, есть ли разница во времени, проблемы коррупции на Южном Кавказе и Международному дню защиты детей и детский труд в Турции. Эти темы сегодня в повторе программы «Время и мир» в 10 часов по московскому времени. Ведущая аналитического журнала Ирина Лагунина. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Библиотечной столицей России 2006 года в итоге конкурса стал Екатеринбург. Главное событие года – встреча библиотекарей со всей страны и из-за границы. Они приехали на Урал, чтобы на заседаниях 35 секций обменяться опытом, наладить связи с издательствами, обсудить проблемы и решить, как вернуть любовь к книгам жителям страны, которая в свое время считалась самой читающей в мире. Подробности у екатеринбургского корреспондента «Радио Свобода» Ирины Мурашовой.
Библиотеки важнее всего в культуре. Эти слова академика Дмитрия Лихачева стали девизом прошедшей в Екатеринбурге конференции. Как убедить власти в этом и заставить выделять библиотекам больше денег? В том числе и эту тему обсуждали специалисты. Свердловская область со своей 1000 библиотек и миллионом читателей в год считается довольно благополучной. Но и здесь зарплаты библиотекарей небольшие, сожалеет заместитель министра культуры региона Валерий Пластинин.
Зарплата примерно такая же, как в сельскохозяйственном комплексе. 4950 рублей.
Деньги в библиотеки вкладывать надо, ведь будущее – это общество знаний, уверен ответственный секретарь Российской библиотечной ассоциации Майя Шабарнева. Несмотря на бедность, авторитет у библиотек и внимание к ним есть, благодаря тому, что специалисты стараются не отставать от времени.
Библиотеки – это единственное у нас сейчас учреждение культуры, образования, досуга, которые остались бесплатными для населения. Библиотеки стали центрами социальной поддержки. Инвалиды, беженцы. При библиотеках сейчас работает масса клубов по интересам.
В библиотечной конференции участвовали и гости из стран Европы и США. Участвовали на правах гостей, а не учителей. Президент Российской библиотечной ассоциации Владимир Зайцев уверен, что отечественные библиотеки ничуть не хуже западных. Разве что технически они оснащены хуже и получают меньше финансирования. Здесь разговор опять сворачивает на деньги. В России в прошлом году издали 90 тысяч названий новых книг. В советские времена их было в 3 раза меньше. Но до регионов доходит лишь 10% издаваемых в стране книг.
Стоимость пересылки зачастую больше, чем сама стоимость книги. И это отпугивает библиотеки и книгораспространители. Поэтому здесь сейчас мы пытаемся ориентировать на то, чтобы были какие-то централизованные поставки, чтобы были более доступны книги различных издательств.
Конференция Российской библиотечной ассоциации в Екатеринбурге закончилась. Гости разъехались, уральские библиотекари вернулись к обычной работе. Отсутствие интернета и всего 60 новых книг в год. В глубинке есть и такое. Но и в этих условиях провинциальные библиотекари победили во всех номинациях областной библиотечной премии «Путь к успеху 2005». Цель награды – сохранение и развитие библиотек Свердловской области, освоение новых информационных технологий, разработка и внедрение новых форм работы и стимулирование профессиональной активности и творчества библиотечных работников. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Член оргкомитета 11-й конференции Российской библиотечной ассоциации, директор Свердловской областной научной библиотеки имени Белинского Надежда Цыпина в Екатеринбургской студии «Радио Свобода». Доброе утро, Надежда Евгеньевна.
Доброе утро.
Конференция, о которой мы сегодня говорим, проходит ежегодно в разных городах России. Каждый год библиотекари, российские библиотекари обсуждают, как вернуть любовь читателя, или темы поднимаются самые разные?
И города самые разные, в которых проходят эти конференции, и темы самые разные. Как разные читатели в разных городах и регионах.
А почему тогда для Екатеринбурга выбрана именно эта тема?
Это не наш выбор. Это выбор оргкомитета Российской библиотечной ассоциации. Но мы были не совсем с этим согласны. Это фраза, вырванная из контекста. Что такое библиотеки важнее всего в культуре? В культуре важно все, в том числе люди и сама культура. Я вот не представляю себя без театра, без галереи, без музея. И как раз наше собрание большое, высокое, отметило, что мы работаем все вместе. У нас были в лучшем виде представлены театры. Да. Мы посмотрели очень многие музеи. У нас уникальные музеи в городе. Мы съездили в Верхотурье. Вот присутствовал на конференции более 1000 человек. Такого вообще никогда не было. И 100 из них поехали в Верхотурье. Ну, надо признаться, я сама была первый раз. И я видела потрясение в глазах у людей, да? И многие москвичи говорили, вот сейчас мы поняли, что такое Россия.
Сейчас сложится впечатление у слушателей, что на конференции библиотекари только и делали, что ходили по музеям, ездили в памятные места, а на самом деле наверняка было не так.
Мы работали с 8 утра до 8-9 вечера. Причем это были такие активные дискуссии. Это не было выступление и молчание зала. Это были действительно обсуждения очень важных проблем. И проблем у нас очень много. Да, мы обсуждали вопросы финансирования. Но мы понимаем, что не только деньги определяют престиж библиотечной профессии, а определяют люди, которые в ней работают, в этой профессии. А это же уникальные люди. Это женщины, мужчины, которые имеют не одно образование, которые многие годы уже проработали в библиотеке, которые могут ответить на очень многие самые разные вопросы.
Значит, это не проблема, а это гордость библиотек. А в чем главная проблема библиотек России?
Вы знаете, я вам не скажу за всю Одессу, но за наши библиотеки, и именно библиотеки Белинского я могу сказать, и это очень странно, все удивятся, все думают, деньги, нехватка книг, мало читателей, это все мифы журналистов. А самая главная проблема в последнее время, как это ни странно, это новые законы. Новые законы, которые не дают нам работать.
Мы вернемся к этой теме, а пока я хочу пригласить слушателей «Радио Свобода» принять участие в нашей беседе. Напомню, в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» Надежда Цыпина, директор Свердловской областной научной библиотеки имени Белинского. Такой вопрос мы задаем слушателям. Когда вы в последний раз были в библиотеке? Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Пейджеры в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». Итак, Надежда Евгеньевна, законы действительно удивили. Чем же законы мешают российским библиотекам?
Вот такое впечатление, что законы, которые выходят в последнее время, направлены только против библиотекарей и читателей.
Заговор.
Да, наверное, так совпало. Такой пример. Последние поправки к закону об авторском праве, это 2004 год, запрещают библиотекам и библиотекарям копировать для читателей на электронные носители. Ну, вот кто-нибудь это может представить? Почему и зачем? Какая разница? На бумаге, на ксероксе, мы можем делать там, ну, от 30 до 50% текста. На бумаге. на ксероксе.
Главное, так странно, столько денег вкладывалось в компьютеризацию библиотек, и вдруг запретный такой закон.
Если учесть, что, конечно, к нам приходят, не бомжи и не совсем пенсионеры, а это самая прогрессивная часть нашего человечества, да? Это студенты старших курсов, это старшеклассники, которые приходят с такими запросами, что не всегда знаешь, где искать, куда бежать. Аспиранты, преподаватели. И, конечно, они приходят со своими компьютерами, со своими дискетами, флешками, да? А мы говорим, вот вам, пожалуйста, закон об авторском праве. Дичь, конечно.
Вы законопослушны. Или бывают все-таки нарушения?
Нет, к сожалению, законопослушны, потому что я знаю много прецедентов.
Когда библиотеки наказывались за нарушения?
Да, конечно. Еще один пример. Библиотека, в которой, наверное, ближе всего, доступнее всего электронные базы, где бесплатный интернет, нам запрещают предоставлять читателям услуги интернета без лицензии. С другой стороны, лицензию получить просто невозможно. Это, как нам говорят, вы не можете предоставлять услуги телекоммуникационной связи, а мы не предлагаем их, да? Мы предлагаем использовать интернет для читателей, чтобы найти какой-то материал, выполнить справку, подобрать подборку. Не обязательно списать реферат.
Надежда Евгеньевна, а вы на конференции посетовали на эти проблемы, обсудили, пожаловались друг другу, и этим все закончилось? Или библиотечная ассоциация приняла какие-то решения, будет бороться?
Вы знаете, мы, не совсем покорные люди, уж прямо скажем. Конечно, мы будем добиваться, бороться, лоббировать, искать каких-то своих близких, знакомых и друзей в правительстве, да, потому что, мы понимаем, что это дичь, это несовременно. И, конечно, не пользоваться сейчас интернетом ни один, не только библиотекарь, но и ни один читатель, не может себе представить приход в библиотеку без работы в интернете.
А вы говорите о библиотеках крупных городов, или эти проблемы есть и у библиотек райцентров, просто маленьких городов, рабочих поселков?
А знаете, библиотекарь, он везде библиотекарь, да, и читатель, он везде читатель. И с изменением системы образования, да, то, что появилось так много филиалов самых крупных вузов Екатеринбурга в области, эта проблема стала везде одинакова. Да, везде не хватает книг, конечно, не хватает интернета. И по статусу наша библиотека вообще областная. Да? Мы должны работать на область с читателями области и библиотеками области. И программа, которую поддерживает правительство Свердловской области «Точка опоры», рассчитана как раз на это. В 70 городах и селах области мы установили интернет. И читателям Серова или Камышлова, или села Медведково доступны наши электронные базы данных. Я думаю, это самое главное дело и самая главная миссия современной библиотеки.
А вообще пользователи библиотек сейчас одни и те же и в крупных городах, и в маленьких городах? Или можно говорить о том, что у вашей библиотеки основные пользователи – это студенты-аспиранты, а в Серове, в Камышлове – это пенсионеры?
Нет, неправильно. И если Борис Лазовский читает лекции в Уральском университете и рекомендует своим студентам какие-то книги и учебники, то и в Серове, читая лекции в том филиале, он рекомендует те же книги.
В Екатеринбургской студии «Радио Свобода» Надежда Цыпина, директор Свердловской областной научной библиотеки имени Белинского. К разговору о проблемах и радостях библиотек вернемся через несколько минут. Каждый будний день в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода» время гостей. Демографическая ситуация, сложившаяся в России, представляет угрозу для стабильного развития. Общественная организация «Деловая Россия» предлагает программу «Новая демографическая и иммиграционная политика». В программу «Время гостей» 2 июня приглашены Евгений Юрьев, сопредседатель «Деловой России», Сергей Рязанцев, доктор экономических наук, профессор Института социально-политических исследований РАН, Валерий Елизаров, кандидат экономических наук, руководитель Центра по изучению проблем народонаселения экономического факультета МГУ. Ведет программу Владимир Бабурин. Время гостей на радио «Свобода» 19 часов по московскому времени. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Новые полчаса начинает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Постоянные члены Совета Безопасности ООН и Германии договорились о совместных предложениях Ирану по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы. Как сообщила министр иностранных дел Великобритании Маргарет Беккетт, инициатива дает Тегерану возможность наладить сотрудничество с мировым сообществом. Детали предложений не будут обнародованы до тех пор, пока официально не будут переданы иранской стороне. Президент Чечни Алоалханов считает свой конфликт с премьером республики Рамзаном Кадыровым чисто рабочим. Выступая в эфире радио «Эхо Москвы», Алханов заявил, что не намерен в связи с этим оставить перед президентом России Владимиром Путиным вопрос о доверии. В Петербурге суд приговорил к 4 годам колонии строгого режима двух молодых людей, обвиняемых в убийстве гражданина Маврикия на почве национальной ненависти. Президент США Джордж Буш пообещал придать гласности результаты расследования инцидента в иракском городе Эль-Хадита, где в ноябре прошлого года были убиты 24 мирных жителя, предположительно американскими военными. Грузинские власти обвинили Россию в размещении дополнительного воинского контингента в зоне грузино-осетинского конфликта. Москва в ответ заявляет, что 500 российских миротворцев прибыли в Цхинвальский регион в рамках плановой ротации. Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Бельгии Карл Дель Гухт призвал власти Приднестровья возобновить переговоры с Молдавией без предварительных условий. Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК приняла решение сохранить нынешний объем добычи нефти, близкий к максимальному – 28 миллионов баррелей в день. Цены на нефть на мировых рынках сейчас находятся на самом высоком уровне за последние 25 лет.
Прогноз погоды на 2 июня в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге ясно, 18-20 градусов тепла. В Москве переменная облачность до плюс 19. В Санкт-Петербурге сегодня, 2 июня, также переменная облачность, 16 градусов выше 0. Далее новости Екатеринбурга и Свердловской области. С ними вас знакомит Олег Вахрушев.
Здравствуйте. Накануне Тагилстроевский районный суд города Нижний Тагил в Свердловской области огласил приговор бывшему воспитателю коррекционного детского дома номер 3 для детей-сирот, отстающих в психическом развитии. Иван Солдатов за издевательство над несовершеннолетними воспитанниками приговорен к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Такой вердикт по статьям неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и истязания вынесла судья Ирина Карасева. Следствие доказало, что в детдоме не соблюдались права несовершеннолетних на удовлетворение их жизненно важных потребностей и на уважение их достоинства. В качестве наказания детей лишали пищи, полноценного сна и отдыха. Иногда дети были вынуждены спать по нескольку ночей на голом полу. Завтра по центральной улице Екатеринбурга под лозунгом «Солдатами не рождаются, солдатами умирают» пройдут активисты Свердловского молодежного «Яблока». Цель акции – почтить память солдат-срочников, погибших на учениях, вооруженных конфликтах и в результате неуставных отношений в российской армии и в очередной раз потребовать у власти подлинного внимания к проблемам армии. В шествии помимо яблочников примут участие представители общественных организаций «Солдатские матери», «Семьи погибших воинов», «Мемориал» и другие. С 1 июня стоимость проезда в Екатеринбургском метрополитене повысилась с 7 до 9 рублей. По данным региональной энергетической комиссии Свердловской области, такая цена соответствует реальным затратам подземки, поскольку себестоимость проезда составляет на 9 копеек больше, а метро не получает никаких бюджетных дотаций. Последний раз стоимость проезда в общественном транспорте уральской столицы повышалась в июне прошлого года. Тогда цена за проезд была поднята на всех видах городского общественного транспорта до 7 рублей. На всех остальных видах транспорта цена проезда осталась именно на этом уровне. Сегодня в Екатеринбург прибывает 23-летний экстремальный путешественник на велосипеде, испанец Хуан Менендес Гранадос. Как сообщили организаторы общественного проекта «Скалы для каждого», в 13 часов местного времени спортсмен должен появиться возле памятника Ленину на площади 1905 года. Таким образом, будет преодолен первый участок уральского проекта «Орск-Екатеринбург». Велосипедист стартовал из Орска 3 мая. Маршрут в рамках экспедиции «Культура уральских гор» пролегает также через Уфалей, Белорецк и Златоуст. Закончится же он должен в Воркуте. На волнах Радио Свобода вы слушали новости Екатеринбурга и Свердловской области.
Сегодня пятница, 2 июня. В Екатеринбурге недавно прошла 11-я конференция Российской библиотечной ассоциации. Об этом мы беседуем сегодня с членом оргкомитета конференции, директором Свердловской областной научной библиотеки имени Белинского Надеждой Цыпиной. Надежда Евгеньевна, провозглашалась, что одна из главных задач конференции – решить, как вернуть читательскую любовь в стране, которая когда-то считалась самой читающей в мире. Вот первый вопрос. Считалась Россия самой читающей, СССР точнее, или так и было? И как вообще это можно установить?
Никак. Это какие-то символы. Это какие-то привычные лозунги. Это даже не традиция. Россия читала всегда, читала много, читала серьезно. Так же читает и сейчас.
А можно ли говорить о том, что меньше, больше, какие-то рейтинги периодически публикуются, где мы там не в первой десятке даже читающих стран?
Мы шестые. Угу. Из 50 шестые – это довольно почетное место. Читают не меньше или больше, читают по-другому и другое.
И для библиотекарей важно сейчас вернуть читательскую любовь?
Мы ее не теряли никогда. Это тоже один из мифов журналистов.
И тогда, значит, проблем нет, по сути, кроме законов. Читательская любовь есть, замечательные кадры есть, финансирование проблемы как-то слегка отступило.
Вы знаете, проблем гораздо больше, чем мы сегодня говорим здесь, в этой студии. И проблема читательского спроса, и проблема площадей, финансирования и кадров, все эти проблемы есть.
Ну, давайте о читательском спросе и о читателях. Как изменились читатели, как изменился их спрос,
давайте.
Запросы?
Мы с вами раньше читали сказки, а сейчас дети читают не те книги.
Угу.
И учиться стало сложнее, и дети стали другие. И они читают ведь не обязательно вот так, раскрыв книгу. Они, работая на компьютере, тоже читают. Тоже получают какие-то новые навыки, новые знания. Не знаю, что сложнее, и что полезнее вообще, и что многообразнее. Я не думаю, что изменились и категории читателей. Да, я еще раз повторяю, всегда в России читали много. Да, читают много детективов и дамских романов. Ну и что? А их раньше просто не было. Поэтому и не читали. Поэтому читали Пушкина и Толстого. Да? А сейчас больше читают Каэли, который, кстати, тут пролетал как раз над Екатеринбургом. Да? И случайно совершенно удалось взять автографы для участников конференции. Это было тоже такое неожиданное и необычное событие. И потом превалирует деловое чтение. Ну, естественно, у нас времени нет читать художественную литературу. Ни у меня самой, ни у моих детей, ни у моих внуков. Мы читаем только ночью.
И это проблема или это данность, с которой надо мириться и ничего делать не нужно?
Вы знаете, это данность. Хотя приучать школьников к чтению серьезной художественной литературы – это очень важно. И это был один из самых интересных круглых столов. Как раз круглый стол по чтению, где говорили о том, как немножечко отвернуть подростка от компьютера, да, и дать ему заглянуть в хорошую книгу.
И как? Как это сделать?
Но это уже тонкости и секреты нашей библиотечной профессии.
Мы приглашаем слушателей Радио Свобода принять участие в нашей беседе, когда вы последний раз были в библиотеке. Вопрос, который мы задаем сегодня слушателям Радио Свобода. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Екатеринбургской студии «Радио Свобода» Надежда Цыпина, директор Свердловской областной научной библиотеки имени Белинского. Мы говорим об 11-й конференции, которая прошла в Екатеринбурге. Не так давно обсуждались вопросы возвращения читательской любви, обсуждались вопросы просто библиотечной жизни. У меня такой вопрос. Средний портрет читателя, пользователя библиотеки можно нарисовать, или это самые-самые разные категории населения?
Нет, можно, конечно. Это молодая женщина 20-35 лет. В среднем она 7 раз приходит за год в библиотеку Белинского и берет по 10-12 книг.
Это деловое чтение, это чтение, связанное с обучением.
Ну, вы знаете, сейчас везде в нашей библиотеке, тем более, я подчеркиваю наш статус научный, это, конечно, деловое чтение, и многие книги можно найти только у нас.
Это актуально и для библиотеки имени Белинского, и для публичных библиотек города Серова, Камышлова, Качканара?
Практически да. Там побольше востребована художественная литература, хотя и учебные спрашивают очень часто. И я еще раз повторяю, наша задача постараться выровнять информационное пространство Серова, Красноуфимска и мегаполиса Екатеринбург.
Надежда Евгеньевна, а как формируются библиотечные фонды? Откуда берутся книги, которыми вы пополняете? Вот новые издания. Раньше, насколько я знаю, издательства были обязаны рассылать книги по библиотекам.
Вот вы, конечно, издеваетесь, что вас волнуют только законы, но и здесь законы мешают нам работать. 94-й закон, федеральный, прямого действия о закупках для государственных нужд. И вдруг сюда же попадает и приобретение книг для библиотек. Как можно по тендеру приобрести книги? Сотен тысяч издательств, которые находятся в России, которые сегодня не знают, что они выпустят завтра. Нет тем планов, как было раньше, да? Как можно уследить за всем этим? Но, однако, я должна выставить на тендер приобретение книг, и неизвестно, кто выиграет. Или прекрасное там издательство, там, Уфактория, которое находится у нас в городе, или какое-то московское издательство. Но, скорее всего, может выиграть какой-то издатель из Урюпинска, который на копейку снизит цену на книгу.
Угу.
Все. Но это просто сплошная дичь. Это мы тоже обсуждали. Но ведь бороться с законами, с государствами, это ж невозможно.
В результате сейчас библиотеки получают те книги, которые выпускают издательства, выигравшие тендер.
Да.
Раз в год это происходит, да?
Да, да. Значит, у нас немного по-другому. Мы пошли немного другим путем. Мы заключили прямые договора со многими издательствами. Ну, во-первых, мы минуем накрутку магазинную, это же 30%. Мы снижаем цену, стоимость доставки, и мы получаем самые разные книги от разных издательств. Ну, в том числе и художественные вообще-то.
Но это же тоже деньги, причем серьезные, если вы идете в обход государственного пути пополнения фондов.
Мы не идем, нарушая закон, мы идем в рамках закона, но нам выделяются действительно большие деньги. Но я не понимаю, если мне, директору библиотеки, я наделена огромными полномочиями и огромной ответственностью. Это 300 человек, людей, да? Это 45 тысяч читателей. Это 35 миллионов в год. Государство мне доверило. Но почему же мне не доверяют, мне и моим сотрудникам, профессионалам, вот выбрать, где, в каком магазине, из какого издательства заказать книгу?
А часто сталкиваетесь с ситуацией, когда читатель спрашивает какую-то книгу, а вас нет?
Каждый раз, каждый день 10 раз, потому что ежегодно выходит 100 тысяч названий в России. Мы нагнали тот 10-летний назад период, да? Сейчас выпускается даже больше книг. Книги уникальные, прекрасные, мы никогда не имели такой возможности и такого выбора. Но выпускается 100 тысяч книг, названий, да? А мы имеем возможность приобрести 10 тысяч.
В Екатеринбургской студии «Радио Свобода» Надежда Цыпина, директор Свердловской областной библиотеки имени Белинского. К разговору о книгах вернемся через 2 минуты. В Москве 5 часов 45 минут, в Екатеринбурге 7.45 утра. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Постоянные члены Совета Безопасности ООН и Германия договорились о совместных предложениях Ирану по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы. Президент Чечни Алу Алханов считает свой конфликт с премьером республики Рамзаном Кадыровым чисто рабочим. Выступая в эфире «Эхо Москвы», Алханов заявил, что не намерен в связи с этим ставить перед президентом России Владимиром Путиным вопрос о доверии. Грузинские власти обвинили Россию в размещении дополнительного воинского контингента в зоне грузино-осетинского конфликта. Москва в ответ заявляет, что 500 российских миротворцев прибыли в Цхинвальский регион в рамках плановой ротации. Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Бельгии Карл де Гухт, призвал власти Приднестровья возобновить переговоры с Молдавией без предварительных условий. В Стамбуле произошел взрыв, 14 человек ранены. Взрыв произошел в тире, где проводили учения сотрудники службы безопасности частного банка. Полицейские отрицают версию теракта. В Чехии сегодня начинаются парламентские выборы. Согласно законодательству, голосование продлится 2 дня. Основные соперники – правящие социал-демократы и оппозиционная гражданская демократическая партия. К концу августа этого года страны Евросоюза начнут выпуск новых биометрических паспортов с компьютерными чипами. Об этом и другом подробнее в новостях в начале следующего часа. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком со 2 июня, 27 рублей 5 копеек за доллар США и 34 рубля 54 копейки за евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Екатеринбургской студии «Радио Свободы» директор Свердловской областной научной библиотеки имени Белинского Надежда Цыпина. Мы обсуждаем 11-ю конференцию Российской библиотечной ассоциации, которая закончилась на днях в Екатеринбурге. Надежда Евгеньевна, уже можно на холодную голову, так сказать, оценивать результаты конференции. Что бы вы отметили, что отметили ваши гости и чему решено посвятить следующую конференцию?
Про следующую конференцию по теме еще сказать довольно трудно, но она точно будет проходить в Брянске. Брянск выбран библиотечной столицей России 2007 года. И они очень гордятся, что они приняли это знамя от нас. Подводя итоги, и, наверное, как бы уже немножечко успокоившись, мы же вообще готовились больше, чем полгода, потому что принять такое количество гостей, ну, элементарно, не только показать библиотеки, подготовить доклады, но разместить, накормить, показать город. Ну, это же все довольно сложно. Так вот, подводя итоги, я выражаю мнение всех участников этой конференции, что, конечно, таких библиотек, как в Екатеринбурге просто нет нигде. Это библиотеки очень хорошего уровня, очень интересно работающие, очень разные.
Нет нигде, это нет в Вологде или нет в Вашингтоне?
Ну, в Вашингтоне есть библиотеки лучше, а есть библиотеки хуже. Я могла в этом убедиться, но это не главное. И не зря Екатеринбург был выбран библиотечной столицей. Мы прошли вообще серьезное тестирование, и нас выбрали не просто так. Вот вытянули, да, жетон, и там написан город Екатеринбург. Мы этого добились своей работой.
А там по каким-то циферным показателям, там количество библиотек на душу населения,
вы знаете,
книги,
самое
фонды.
Главное не это,
ага.
А самое главное – согласие правительства, губернатора финансировать это крупное мероприятие.
То есть кто заплатит, того и назовут библиотечной столицей России.
Ну, не все так просто, да. Помимо этого, для меня это было самое важное, потому что, конечно, Алексей Петрович или там губернатор могли сказать «нет». Вот в это время Екатеринбург занят другим, там, делом, конференцией, собранием.
Выставкой вооружений.
Да, та же выставка вооружений, потому что боливар не выдержит двоих. Но вот все сложилось так, что все были очень дружественно настроены к библиотекам. Было очень приятно в президиуме наблюдать и губернатора области, и мэра города, и они и тот, и другой говорили об одном, что надо поддерживать библиотеки. А когда это скажешь при огромном стечении народа, это же к чему-то обязывает.
Значит, нас ждет новый виток развития библиотек.
Я надеюсь, что да.
Надежда Евгеньевна, последний, наверное, вопрос. Что нужно сделать, чтобы люди ходили в библиотеки? Почему люди вообще ходят в библиотеки, почему не ходят?
Надо, чтобы библиотека была хорошая.
Хорошая, это там с удобными сидениями,
да,
с кофе.
Да, да, и с удобными сидениями, и с кофе, да. И вы не пойдете в холодный сарай читать свежую газету. И люди приходят ведь в библиотеке не только читать. Они смотрят выставки, да. Они наполняются той аурой, которая накоплена столетиями. Они приходят общаться со своими сверстниками. Но, в конце концов, около библиотеки и в библиотеке назначают свидание. И так было всегда.
То есть библиотека...
И я надеюсь, что так будет вечно.
Не только как хранилище книг, но и как клуб, как место встреч, как культурный центр.
Да, не клуб. Я не очень люблю это слово, да. Это как центр. Центр бытия, вот... Так книга вобрала в себя, любая книга, современная или это Шекспир, вобрала в себя знания, мысли многих поколений. Да? Так и библиотека накапливает вот положительную эмоцию, положительную энергию своих читателей. И ведь не зря многое профессура университетская, вот привыкнув в аспирантские годы заниматься в Белинке, так и ходят на свои места. А это дорогого стоит.
В этом будущее библиотек. И будущее библиотек – это библиотека как социальный проект или библиотека – коммерчески успешное предприятие?
Ой, мы никогда не будем коммерчески успешными, но как социальный объект, ну, невероятной важности, потому что культура – это наше будущее. Это наша жизнь. И я не знаю, что первично. Все говорят, политики, что это экономика. Я не совсем с ними согласна. Наверное, им удобно, политикам, работать с неграмотными, забитыми, сидящими по домам людьми. Но в России таких никогда не было. И я думаю, что с каждым новым поколением Россия будет подниматься и возрождаться именно... потому что будут развиваться библиотеки.
В Екатеринбурге прошла 11-я конференция Российской библиотечной ассоциации. Екатеринбург в 2006 году назван библиотечной столицей России. Российские библиотекари решали, как вернуть любовь читателя, и обсуждали другие актуальные для библиотекарей и жителей России вопросы. В екатеринбургской студии «Радио Свобода» сегодня была директор Свердловской областной научной библиотеки имени Белинского Надежда Цыпина. А наш эфир продолжит традиционная рубрика, в которой жители Екатеринбурга делятся планами на этот день. Напомню, сегодня 2 июня, пятница.
«Мой сегодняшний день».
Иванов Григорий Викторович, президент футбольного клуба «Урал». В 9 часов утра я играю в теннис, 2 часа тренируюсь, играю в теннис, играю в большой теннис. И потом у меня начинается прием народа, мне много приходит народа по большому футболу, по маленькому футболу, по областному футболу. Встречается масса людей, масса вопросов мы решаем. Например, у нас в субботу тур очередного чемпионата в области, у нас в воскресенье игра чемпионата России, «Урал» играет. Так что очень много вопросов, и целый день буду в работе, целый день буду решать вопросы, связанные непосредственно с жизнедеятельностью нашего футбола областного, городского футбола и жизнедеятельности нашего футбольного клуба. У меня по-разному заканчивается рабочий день, я дома приезжаю очень поздно, вот ухожу рано и приезжаю поздно. Слава Богу, что у меня семья понимает все это, жена понимает, что это действительно мне интересно, это моя работа. И не выгоняет из дома вообще пока, терпит, сама ходит на футбол, ей тоже это нравится, так что прихожу поздно, по-разному. И в 8, и в 10 вечера бывает заканчиваем. И вечером я смотрю телевизор, смотрю в основном спортивные каналы, потому что не люблю политику.
Илона Александровна Солодовниченко, врач-психотерапевт Свердловского областного центра медицинской профилактики. Стою я фактически первая в своей семье, затем поднимаю ребенка, после этого я бегу на работу, прием пациентов, затем у нас различные групповые занятия, школа будущих родителей, заканчиваю рабочий день в 7 вечера, бегу за ребенком в детский сад, домой, готовлю ужин, кормлю семью, телевизор смотрит ребенок, занимаемся и спать.
Музыкальный календарь.
Сегодня у группы «Между вторниками» сольный концерт в Челябинске. Новые люди в составе команды сделали музыку разнообразнее и жестче. Теперь «Между вторниками» — это рок и синти-поп, фанк и британская волна, альтернатива и даже индастриал. Группа образовалась в Екатеринбурге 3 года назад. Спустя несколько месяцев коллектив полностью прекратил концертную деятельность по причине переезда на Южный Урал идеолога, автора песен и вокалиста Сергея Пономарева. И уже в Челябинске Пономарев собрал новый состав. Сейчас в активе «Вторников» 2 полноценных сингла из 6 песен каждый.
Пьяная звезда, люби меня, души свои.
Ко мне явись такой непохожий, дальний свет включаю при приближении твоем. Штопаю шепотом разницу в праздниках, как не хотелось мне, но вряд ли кто спросит нас, где же мы были, когда нас не было здесь, когда нас не было здесь, когда нас не было здесь. Лед на ресницах тает, случайный прохожий скажет мне, сколько минут осталось, вот только знать для чего. Розданы розги сестрам, кончился трафик, поздно, сеть недоступна, я поминутно падаю снегом на чьи-то ладони, таю.
Музыкальным календарем Максима Димова завершается екатеринбургский час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». В студии работала ведущая Светлана Кулешова и продюсер Максим Соловьев. Далее утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится из Москвы и Санкт-Петербурга. 2 июня главная тема утренних часов – ситуация в непризнанных республиках на территории бывшего СССР, Южной Осетии и Приднестровья. Насколько оправданы попытки Москвы повлиять на ситуацию в этих регионах? Ответ на этот вопрос ищут эксперты, корреспонденты корреспонденты «Радио Свободы», ведущие программы и слушатели. Среди других тем программы – итоги российско-белорусских переговоров о цене на газ, мобильные телефоны как средство борьбы с дедовщиной и интервью с министром образования США, а также, конечно, постоянные рубрики утренней программы «Время свободы», «Экономика», «Культура», «Наука» и «Спорт».
Когда соседнее государство становится членом Североатлантического блока, тогда извините.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дело истребовано Верховным судом, хотя я не вижу никакой перспективы, если команда сверху не поступит.
Британской полиции известны имена более 3000 футбольных хулиганов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.